Вооружившись штангенциркулем, он снимал размеры черепа и карандашом наносил на фото цифры.
«Закончил?» — спросил старик.
«Закончил», — ответил я.
«Молодец! Здорово потрудился», — похвалил он.
«Сейчас я пойду домой спать. Завтра или послезавтра сделаю шафлинг, и на третий день, к обеду, доставлю вам результаты. Идет?»
«Хорошо, хорошо», — закивал старик. «Только ни в коем случае не опаздывай. После обеда будет уже поздно. Повторяю, случится непоправимое».
«Я понял», — сказал я.
«И ради бога, поосторожней с данными. Если их украдут, возникнут огромные проблемы и у меня, и у тебя».
«Не волнуйтесь. Мы проходим очень жесткую подготовку. Никогда еще не случалось, чтобы у конвертера средь бела дня выкрали результаты конвертации». Я задрал левую штанину, вытащил из потайного кармана под коленом плоский контейнер из ферропластика, вложил туда гильзы с данными и запер на специальный замок. Как открывать замок, знаю только я. Если пробует открыть посторонний, документы уничтожаются.
«Неплохо придумано», — оценил старик.
Я вернул контейнер под колено и одернул штанину.
«Может, сэндвичи доешь?» — предложил он. «Я, когда работаю, почти не ем ничего. Пропадут — жалко будет».
Я чувствовал, что не наелся, и умял все сэндвичи до последнего, как мне и предложили. Старик самозабвенно съел все огурцы, оставив только сыр с ветчиной, но я не делал из огурцов культа, и мне было все равно. Старик налил мне еще кофе. Я снова облачился в дождевик, нацепил консервы и с фонариком в руке отправился назад по тропинке. На этот раз старик не пошел меня провожать.
«Я уже включил ультразвук. В ближайшее время жаберваги сюда не сунутся», — заверил он. «Твари и сами не любят здесь шастать. А кракеры их натравливают. Поэтому чуть припугнешь, сразу уходят».
Но несмотря на все его заверения, теперь, когда я узнал, что на свете существуют жаберваги и прочая подземная нечисть, брести в одиночку в кромешной мгле было, мягко скажем, не самым веселым занятием моей жизни. Особенно если учесть, что я понятия не имел, как эти твари выглядят, чего от них ждать и чем защищаться. Держа левую руку с фонариком над головой, а правую с ножом выставив перед собой, я шел вдоль подземной реки. И лишь разглядев алюминиевую лесенку, а под ней толстушку в розовом, я почувствовал, что спасен. Девушка сигналила мне лучом фонаря. Когда я подошел, она что-то сказала, но из-за включенного звука река ревела так, что слов я не разобрал, а читать по губам в темноте было невозможно. Так или иначе, для начала стоило выбраться на свет Божий. Я полез первым, девушка за мной. Лесенка оказалась ужасно длинной. В прошлый раз, спускаясь в кромешную тьму, я этого не знал и не успел испугаться. Но теперь, поднимаясь ступенька за ступенькой, я вдруг сообразил, на какой сумасшедшей высоте нахожусь, и от паники у меня взмокли подмышки, а на лбу проступила испарина. Высота трех- или четырехэтажного дома, не меньше, а ноги так страшно скользили на мокрых ступеньках, что карабкаться приходилось с утроенной осторожностью. На полпути мне захотелось передохнуть, но девушка внизу расслабиться не давала, и я долез до конца без остановки. От мысли, что через три дня мне снова спускаться в эту чертову лабораторию, хотелось выйти. Но компенсация уже назначена, и жаловаться поздно. Мы влезли в окошко гардероба и снова очутились в офисе. Девушка помогла мне снять дождевик и консервы. Я стянул сапоги, поставил на стол фонарик.
«Ну, как работа? Все в порядке?» — спросила девушка.
И я впервые услышал ее мягкий и отчетливый голос. Не сводя с нее глаз, я кивнул. «Был бы не в порядке, я бы не вернулся. Такая уж эта работа».
«Спасибо, что сказали обо мне деду. Очень выручили. А то бы я осталась без звука еще на неделю».
«Но разве нельзя было написать записку? Я бы все понял скорее, и дело бы разрешилось без суеты». Она молча обвела взглядом пространство вокруг себя и поправила сережки. Сначала в левом, потом в правом ухе.
«Такие правила», — сказала она.
«Какие? Не писать записок?»
«В том числе».
«Ничего себе», — сказал я.
«Запрещается все, что мешает выжить».
«Понимаю», — сказал я. «Осторожность этим ребятам не занимать».
«Сколько вам лет?» — спросила она.
35, — ответил я. «А тебе?»
17. Первый раз встречаюсь с конвертером. Хотя с кракерами я тоже пока не встречалась».
«Что, «Правда 17?» — удивился я.
«Ну да,
я не вру.
А что, не похоже?»
«Совсем не похоже», — признался я. «Меньше 20 я бы не дал».
«Это потому, что я не хочу выглядеть на 17», — сказала она.
«В школу не ходишь?»
«О школе я не хочу говорить, по крайней мере, сейчас. Если еще раз встретимся, расскажу».
«Хм», — снова протянул я. «Определенно тут что-то не так».
«Интересно, что вы за люди, конвертеры?»
«Когда не работаем, обычные, нормальные люди, такие же, как все».
«Все, может, и обычные, не все нормальные».
«Можно и так посмотреть», — согласился я. «Но я-то говорю о просто людях, которые в метро с тобой рядом сядут, а ты внимания не обратишь. И едят они тоже, что и все, и пиво такое же пьют. Кстати, спасибо за сэндвичи. Просто объеденье».
«Что, правда?» — обрадовалась она.
«Таких вкусных я еще не пробовал, хотя за свою жизнь съел много всякого».
«А кофе?»
«Кофе тоже отличный».
«А может, еще кофе на дорогу? Заодно и поговорили бы».
«Да нет, кофе мне уже хватит», — покачал я головой. «Там внизу столько выпил, больше не влезет. Мне бы сейчас скорее домой и спать».
«Жалко».
«Мне тоже. Увы».